В эфире программа «Лицом к событию». У нас сегодня гость Юлия Латынина, журналист, комментатор «Новой газеты Европы» и создатель YouTube-канала «Латынина ТВ». Данное сообщение – материал, созданный или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Начну с недавней статьи в Washington Post. Она называется, цитирую, «Путь к войне. США изо всех сил пытались убедить союзников Зеленского в риске вторжения». В статье, со слов высших американских чиновников, рассказано, что с осени 2021 года США знали о намерении Путина подчинить Украину силой, и были попытки администрации Джо Байдена предотвратить эти действия, сплотить союзников, предупредить Украину об опасности. Ссылаясь на данные разведслужб, прежде всего. Юлия, здравствуйте. Вот что вы узнали принципиально нового из этой публикации Washington Post, такой, я бы сказал, фундаментальной?
Ну, ничего принципиально нового я не узнала, но мне эта публикация крайне не понравилась. Мне она показалась попыткой отмыть Байдена, а не разобраться в реальном положении дел.
Ну, а разобраться в реальном положении дел каким образом? Ну, вот все-таки были предупреждения о мощных санкциях, скажем. Но Путин не менял свои планы, ну, может быть, корректировал их по времени. Вот здесь, например, была ли Западом допущена ошибка? Грозили Москве именно санкциями, а не, например, вооружением Украины тяжелым оружием?
Ну, вот это, собственно, вы задали абсолютно главный вопрос. Почему, собственно, и статья это мне показалась отмыванием Байдена? Я бы напомнила о другой статье, очень характерной. Если вы зайдете сейчас на сайт, который называется The Hill, это очень тоже известный сетевой ресурс, который очень влиятелен в Вашингтоне, который очень многие читают. Я как-то имела честь опубликовать там статью тоже. И там опубликована другая статья, огромная, и эта статья подписана 20 человеками, которые, несколькими генералами, она подписана настолько разными лицами, она подписана практически всеми бывшими послами в России и в Украине. Она подписана настолько разными людьми, что, например, один из них это Курт Волкер, а другой Мария Яванович, которая, как мы помним, то есть Волкер – представитель республиканцев, который союзник Трампа. Мария Яванович – это та женщина, которую Трамп де-факто выгнал. Соответственно, очень трудно представить себе, чтобы они подписали один и тот же текст. А этот текст, в котором говорится, что администрация Байдена недопустимо трусит перед Путиным, это просто говорится прямыми словами, что она пытается вырвать поражение из челюстей победы. То есть, значит, defeat out of the jaws of the victory, и что она не поставляет Украине достаточного вооружения, необходимого, чтобы та выиграла войну. Это, то есть, таким образом, это консенсус, большой консенсус, как мы видим, вашингтонского истеблишмента, который является в данном случае вовсе не маргиналами, это там вот не Андрей Ларионов кричит, что мало пустое поставляет Байден оружие. Это люди, во-первых, уже само по себе довольно характерно, что эти люди не смогли опубликовать по каким-то причинам, мы понимаем, каким этот текст в той же самой Washington Post или в The New York Times, а вместо этого они публикуют, пусть в чрезвычайно уважаемом, но все-таки де-факто сетевом издании. И, собственно, статья Washington Post для меня кажется вот таким вот ответом на готовящуюся публикацию The Hill, потому что в ней сказано в качестве утверждения вот ровно тот самый вопрос, который задали вы. А если американцы предупреждают все время Зеленского в том, что сейчас Путин на него нападет, то почему американцы предупреждали Зеленского, а не предупреждали Путина? Почему, что он понесет ответственность за это нападение? Почему они просто-напросто не сказали, скажем, мы закроем небо над Украиной и поставим ей оружие? Такое впечатление, что эта статья написана, несмотря на то, что там сказано, что там цитируется 30 человек, там статья написана, такое впечатление, Салливаном, и она является оправданием политики Байдена до войны. В ней почему-то утверждается, что вот Путин принял решение напасть, и что бы мы ни делали, он все равно напал. Но, в общем, если бы американцы закрыли небо над Украиной, не было бы тысячи и тысяч жертв, а, скорее всего, Путин бы и не напал. Потому что, конечно, то, что делали американцы, это было поведение, которое чрезвычайно провоцировало Путина. Де-факто они согласились с тем, что Путин, что Киев падет в два дня и не надо ему помогать. Если мы посмотрим на то, какие вооружения они поставляли Украине перед войной, мы увидим, что это были фактически вооружения для партизанских боев, те же самые джавелины и стингеры. И, собственно, почему они потом не играли такой уж особенно большой роли? Потому что Украина устояла, украинская армия устояла, война превратилась в артиллерийскую дуэль. Война была прежде всего поединком систем, которые стреляют, ну, по крайней мере, на 20 километров, так как грады или даже там 40-47, как пионы. И, соответственно, джавелины, которые, конечно, очень хорошая вещь, но стреляют все-таки на 5 километров, ну, танки поражались просто другим способом. Танки поражались, прежде всего, рапирами. Только когда они сближались, они поражались джавелинами. То есть это они поставляли оружие для партизанских боев в городе. Они до сих пор не поставляют очень много оружия, которое абсолютно необходимо украинской армии, чтобы перейти в наступление. Самое простое из них, вот почему украинская армия не переходит в наступление? У нее достаточное количество частей, чтобы это сделать. Ответ, у нее нет бронетехники, вот просто совсем. Даже сейчас то, что собираются поставить и поставляют, кстати, не Соединенные Штаты, а в том числе поставляет Турция, поставляет, будут поставлять европейцы, танков, если я не ошибаюсь, там около 200 штук. Это против России, у которой их было свыше 12 тысяч. Но сейчас, конечно, осталось меньше. То есть понятно, что без бронетехники перейти в наступление армия в 21 веке физически не может. Она даже не может сформировать резерв, потому что резерв – это нечто, что вы можете перебросить с одного участка фронта на другой. А если ваш резерв, как в 19 веке, перемещается на собственных ногах, ну, максимум, что он может пройти, это вот он превосходно приспособлен как раз для боев в городе. Поэтому, еще раз повторяю, когда читаешь эту статью, задаешься массой вопросов, ровно тех же, которые сказал Зеленский в своем интервью. Он сказал, вы мне предлагаете предупреждение, а я прошу у вас оружие. Если бы американцы поставили оружие, а не рассказывали, что сейчас страшная Россия нападет, то, возможно, этой войны бы не было. Более того, я считаю, что это, может быть, предупреждая ваш вопрос, может быть, предупреждая то, что я буду говорить завтра в своем собственном коде доступа, где я буду говорить об этом подробнее. Я считаю, что, конечно, президент Зеленский абсолютно прав в этой части своего интервью, когда он говорит, что если бы мы рассказали это украинцам, то это посеяло бы панику, и Россия бы уже победила. Это был элемент гибридной войны. И таким образом эти предупреждения России, они де-факто были элементом гибридной войны, которые должны были победить Украину еще до начала войны.
Юлия, все-таки вот почему союзники США не поверили предупреждениям вроде бы из авторитетных источников? Да и Украина не верила.
Ну, во-первых, насколько не верила Украина, да, теперь мы знаем только слова президента Зеленского, что типа они верили, но не считали возможным создавать панику. Я, кстати говоря, в данном случае на стороне президента Зеленского, потому что я не знаю, успело ли это пойти в эфир, но я просто вот очень важную вещь хочу повторить, что Зеленскому нужны были не предупреждения, а оружие. И это оружие Соединенные Штаты не поставляли. И причина, по которой не верили союзники, или якобы не верили, как говорят Соединенные Штаты, в этой, как говорят журналисты в этой, как я уже сказала, очень странной статье, которая пытается представить себе, что значит, вот Соединенные Штаты были все в белом, они, как Кассандра, предупреждали, а никто, значит, надо же, умным Соединенным Штатам не верит.
Хорошо, а вот другая сторона, если говорить о России. Сегодня Михаил, вторая статья вышла.
Михаил, извините, ради бога, вы задали мне вопрос, если можно, я на него отвечу. потому что я на него еще не ответила. И еще раз повторяю, союзники не верили прежде всего потому, что Соединенные Штаты вели себя очень странно. Если вы всерьез считаете, что Украина сейчас подвергнется агрессии, то, очевидно, Соединенные Штаты должны были сказать, чтобы предотвратить эту агрессию, мы поставляем Украине такое-то и такое-то оружие. В частности, закрываем небо. А Соединенные Штаты выглядели примерно так. Приходят к вам копы, а вы мирный обыватель. Ну, понятно, что у Украины нету таких военных сил, как у Соединенных Штатов, и даже как у Европы. Оно вот так исторически сложилось. Плохо, но это факт, да, вот с которым надо в данный момент иметь дело. Приходят копы к мирному обывателю и говорят: слушай, мы знаем, что тебя хотят убить. А мирный обыватель говорит: ой, ну вот, наверное, мне дадите защиту или какое-то оружие или чего. Нет, ему говорят, мы просто знаем, что тебя хотят убить, если ты не сделаешь то-то, то-то и то-то. В данном случае, если не подпишешь Минские соглашения. Так говорил обыватель, нет, вот я то-то, то-то не сделаю, но если можно, вы обеспечите мне какую-то защиту. Нет, защиту мы тебе не обеспечим, но зато мы расскажем журналистам, что тебя хотят убить. А кроме этого, мы поговорим с людьми, которые тебя хотят убить, и попросим их убедительно этого не делать. Ну, все это выглядит в таком виде со стороны полицейских действительно какой-то разводкой или нежеланием вмешиваться в процесс. Я думаю, что все задавались вопросом, так а почему Соединенные Штаты, хотя бы, например, еще раз, да, вот важная вещь, которую я, по-видимому, не успела сказать, причем у нас отключилась, что в таком виде стратегия Соединенных Штатов, стратегия Байдена, она выглядела как раз политикой давления на Украину, чтобы та подписала Минские соглашения. И в таком виде она выглядела инструментом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины, потому что получалось, как совершенно прав президент Зеленский, что одна паника, которая последовала бы после такого заявления, выиграла бы для России войну. Не говоря уже о том, что мы знаем, что в этой статье немножечко, как бы это сказать, искажен, преувеличены некоторые вещи. Вот, например, директор ЦРУ Уильям Бернс, он сам признался, что когда он приехал второго, он просто рассказывал это на встрече с учениками, со студентами в университете, что когда он приехал 2 ноября в Москву, то Путин сам, Путин находился в Сочи и разговаривал с ним по телефону, по видеосвязи, то Путин сам заявил Бернсу, что он собирается нападать на Украину, изложил свои резоны, сказал, что у него закрывается окно возможностей, сказал, что Запад это съест, сказал, что самое важное, что российская армия возьмет Киев в 2-3 дня. Таким образом, мы, во-первых, видим, что источником необыкновенной осведомленности Америки являлась, вопреки утверждениям Washington Post, не опять... Опять у вас эта штука зависла.
Юлия, вы нас слышите?
Вот сейчас я вернулась, да.
Да.
Таким образом, как мы видим, не источником необыкновенной осведомленности Соединенных Штатов являлась не только их замечательная разведка, но и непосредственно Владимир Владимирович Путин, который просто в личной беседе сказал все это главе ЦРУ, что несколько умаляет великолепные разведывательные достижения главы ЦРУ. Зачем он это сказал, я только что обсуждала. И мы также можем заметить, что вот эта вот великолепная разведка, которая фантастическим образом все узнала и всех предупредила, и только вот глупые европейцы и глупые украинцы этому не верили, мы видим, что почему-то эта разведка, она оказалась согласна с российскими военными представлениями, также в том, что касалось эффективности российской армии. Это разведка, которая все так прекрасно вычислила, не смогла вычислить, что Россия не возьмет Киев в 2-3 дня.
Вот давайте мы теперь все-таки к военным проблемам перейдем. Вы в своих статьях пишете, что российские генералы готовились к позапрошлой войне. Почему к позапрошлой, что действительно у Владимира Путина не оказалась дееспособной профессиональной армии, а что с ней случилось?
Ну, я никогда не употребляла этой формулировки, по-моему, что готовились к позапрошлой войне, она довольно расхожая, и, ну, просто это такая стандартная максима, да, кажется, что все генералы готовятся к прошлой войне. Я единственное, что писала, и это довольно очевидно на поле боя, что Путин пытается действовать так, как действовал Сталин. Он пытается действовать с помощью гигантского количества артиллерийских снарядов и с помощью пушечного мяса, снося города, через которые наступает российская армия. Собственно, это вот уже даже стал такой тактический прием, которым пользуется российская армия, когда ей нужно окружить какой-то украинский укрепленный район, например, Золотое, то она не берет его в лоб, хотя она попасть брала в лоб, она его просто обходит, и, соответственно, после этого украинцы отступают из Золотого. Вот сейчас почему российская армия сносит с лица земли Бахмут? Не потому, что ей хочется взобрать Бахмут, а потому, что есть украинский укрепленный район в Северске, на окраинах Северска, который российская армия, опять же, в лоб не штурмует, а вместо этого сносит с лица земли Бахмут и думает обойти, и таким образом украинцы из Северска уйдут, что не исключено и произойдет. И это действительно, во-первых, это тактика сталинская, а во-вторых, надо отметить две вещи. Что первое, эта тактика, ну, она, российская армия по-другому не действует. Даже три вещи, если я не забуду их отметить. Что первое, российская армия, как мы видим, просто по-другому не умеет действовать. Именно армия, я сейчас не говорю о вагнеровцах и некоторых других подразделениях, к ним мы постараемся вернуться. А второе, что эта тактика рассчитана на те людские ресурсы, которыми Путин не обладает. Она рассчитана на всеобщую мобилизацию, которую Путин не отмеливается провести. Нарисована на ту массовую армию, которую имел Сталин. А восполняется это, или точнее восполнялось, за счет просто массовой мобилизации людей в ЛНР и ДНР, которых, ну, просто гнали на убой. И затыкали ими дыры, и мы сейчас видим, что, ну, просто в ЛНР и ДНР сейчас не осталось мужского населения, не отогнанного на фронт. И вторая вещь в этой тактике удивительна, что Сталин-то, когда уничтожал города, он мог заселить эти города потом из тех деревень, которые находились рядом. Путин уничтожил Мариуполь, где у него будут людские ресурсы заселять этот Мариуполь опять? И третья вещь, которая совершенно удивительна, вот как раз я только что сказала, что российская армия способна наступать только так. И эта структура российской армии, просто которая связана с тем, что в российской армии лицами солдат чистят унитазы, и если это не происходит, то эта армия не выполняет своего предназначения. Путин когда-то пытался реформировать российскую армию в лице Сердюкова, испугался, от этого отказался. Понял, что она не реформируема по той же причине, по которой, скажем, не был реформируем в Отоманской империи корпус янычар. И он нашел очень странный выход, вернее, не странный, а достаточно типичный для развалившегося архаичного государства, которое не может модернизировать собственную армию, но которое пытается как-то воевать. А вот что делали султаны, которые понимали, что они не могут модернизировать янычар, потому что янычары снесут султана, если тот покусится на их привилегии. А ответ они создавали какие-то параллельные структуры, и в частности Путин создал параллельную структуру, которая называется ЧВК Вагнер. Но у него есть еще несколько параллельных структур. В частности, например, у него есть кадыровцы, но, как мы знаем, кадыровцы не воюют, кадыровцы только снимают тиктоки, Кадыров бережет свою армию для другой, более существенной войны, которая последует за поражением или, по крайней мере, большими проблемами у России в этой войне. Но вот сам факт того, что есть, с одной стороны, российская армия, которая действует, как я описала, и, с другой стороны, есть вагнеровцы, которые действительно наступают небольшими группами, которые чрезвычайно мобильны, которые волокут с собой свою собственную артиллерию, как правило, это 82-миллиметровые минометы. И, например, именно так вагнеровцы взяли Попасную, именно так вагнеровцы взяли Углегорскую ТЭС. То есть вот тот факт, что у Путина, так же как у средневековых, так же как в Османской империи есть несколько армий, он очень хорошо характеризует российское государство. Хорошо в смысле является его очень важной и отчетливой характеристикой.
Юлия, скажите, вот вы не спешите с выводом, когда пишете, что стратегическая инициатива перешла от России к Украине? Ну, действительно, несколько наступлений они не состоялись, так сказать, не удались. Сейчас как-то все внимание переключилось на Херсон и вот этот регион у Днепра. Что действительно произошло принципиально вот в последние там пару месяцев на этом направлении? Да и вообще на линии фронта.
Это действительно дебатируемый вопрос, такой немножко схоластический, перешла или не перешла, потому что я еще раз повторяю, что мы видим, что Украина пока не выиграла ни одного крупного сражения, вот как мне возражал тот же Андрей Николаевич Илларионов, и Украина пока еще не освободила ни одного крупного населенного пункта, то, что мы можем представить в качестве доказательства перехода стратегической инициативы от России к Украине, это всего лишь пока тот факт, что Путин, не сумев захватить Донбасс, а, собственно, перед этим он сначала не сумел захватить Киев, а после этого он не сумел проложить Южный коридор, как тоже обещались, а после этого была объявлена операция по, с точки зрения российской, освобождению, с точки зрения общепринятой мировой юридической практики об оккупации Донбасса. И напомню, что эта операция имела своей главной целью захват прежде всего тех систем водоснабжения, без которых Донбасс становится безлюдной пустыней, малонаселенной степью, каковой он, скажем, был в 18-19 веке. Эта система водоснабжения начинается с Северского Донца, ее основные резервуары расположены в районе Славянской и Краматорской. Это действительно гигантская система водоснабжения, уникальная, с подвесными мостами, с мостами, перекинутыми через балки, с трубами, перекинутыми через балки, через другие ручьи. Кстати говоря, она в процессе боев практически полностью уничтожена. Так что, что бы ни захватил Путин, он захватит дырку от бублика в смысле водоснабжения. И мы видим, что там гигантские проблемы с водоснабжением в Донецке, там уже просто из воды ничего не течет. Так вот, и мы видим, что, ну, на самом деле шансов захватить Славянск и Краматорск у российской армии, скажем так, вряд ли они есть. И российская армия... Ну, сейчас даже особо этим уже... То есть нельзя сказать, что она этим не занимается. Но то, чем занимаются российские генералы в этом направлении, это такая имитация бурной деятельности, как замечательно сказал меня позавчера в эфире Арестович. А вместо этого сейчас войска были переброшены под Херсон. Они были переброшены под Херсон в ответ на украинские действия, потому что Украина все время это... Немножко потихонечку так ползуче наступала на Херсон, без больших потерь, без больших боев. Это были небольшие группки, которые просачивались через линию фронта. А потом российские войска отступали, когда видели эти группки. А в конце концов, это просачивание стало достаточным, чтобы украинские войска приблизились на расстояние, которое позволяло уничтожить Антоновский мост и другие мосты через Днепр, с помощью хаймерсов и даже с помощью высокоточных снарядов типа Экскалибура. А после этого Путин сделал совершенно удивительную вещь, потому что вместо того, чтобы выводить войска из-под Херсона, понимая, что они будут отрезаны, Путин, наоборот, туда бросил дополнительные силы. То есть, во-первых, он пошел вслед за украинской инициативой, он переменил свою инициативу, у него не было... сил дополнительных, он вынужден был снять эти войска с Донбасса. Более того, он был вынужден их размазать тонким слоем, как масло по бутерброду, что, в общем, очень плохо для любого наступления. А самое главное, что в процессе переброски этих войск оказалось, что Залужный подождал, пока часть этих войск будет переброшена на правый берег, После этого войска, после этого мосты практически все были уничтожены. Таким образом, войска оказались разделены на две части. Часть под Мелитополем, часть на правом берегу. А после этого войска были разделены еще раз на два, те, которые на правом берегу, потому что был уничтожен Дарьевский мост через Ингулец. В результате российские войска вот уже почти две недели там сидят, разделенные на три части. Наступать они особо не наступают, они пытались наступать в районе Снегиревки, но это опять же было, вот, скажем так, не очень активное наступление, которое было остановлено украинской артиллерии 155-го калибра. Вот. Что тут важно, еще несколько вещей, самых главных сказать. После того, как все это произошло, во-первых, оказалось, что украинцы вынесли противовоздушную оборону в том месте, где должна эта была группировка наступать, причем пользовались очень старыми украинскими, старыми американскими ракетами «Харм», которые... Ну, просто с тех пор с несколько поколений этих ракет в США, и эти ракеты собирались списывать, вместо этого решили отдать Украине. А это такие ракеты-бабушки, которые предназначены для того, чтобы бороться с дедушками под названием С-300. И, как выяснилось, они прекрасно эти С-300 глушат. А Россия с тех пор ничего нового не придумала, потому что С-400 – это покрашенная С-300. А потом Украина еще начала выносить и аэродромы в Крыму. Что уже совсем нехорошо выглядит для российского наступления и для всех задумок Путина. А самое неприятное, что, на мой взгляд, гораздо страшнее и вынесенного ПВО, и вынесенных аэродромов, это тот дух, который мы видим в российской армии. Вот сейчас стало много публикаций на эту тему, важные истории, несколько потрясающих публикаций раскопали. Из них мы видим, что, мягко говоря, вот те российские солдаты, которых начальство гонит на убой, они тоже умеют читать Твиттер, они тоже умеют сидеть в сетях, они тоже умеют разговаривать, и они попросту в большой степени ненавидят эту войну. Это не мешает им, будучи там разутыми без холодильников и так далее, происходя из низших слоев общества, совершать все те ужасные грабежи, изнасилования и все, что происходит с российской стороны на этой войне. Но, скажем так, очень сложно себе представить, чтобы армия, которая находится в таком моральном состоянии, была способна на то наступление, о котором грезит товарищ Путин.
Ну, а вот ситуация в Крыму, как вы оцениваете вот эти вот постоянные включения туда каких-то, как Россия говорит, диверсий, а кто-то там курит где-то рядом со снарядами. В общем, все, что там произошло за последнее время.
Ну, у этой ситуации есть, во-первых, военная составляющая, которая там совершенно очевидна, потому что, ну, то есть надо представить себе, что такое взорвалось вот в Майском. А это же не просто склад. Вот когда украинцы получили «Хаймерсы», они довольно много выносили крупных складов, но тех складов, которые были расположены близко к линии фронта, и тех складов, относительно которых они знали, где они находятся, и они все эти крупные склады вынесли. Сейчас просто в Донбассе им нечего особенно выносить таких крупных мишеней, они выносят разную мелочь, но просто Россия сильно переделала свою логистику, и, во-первых, эти склады уже не располагаются близко к линии фронта, а во-вторых, когда они располагаются, фактически сейчас украинская, российская логистика в Донбассе стала сильно напоминать украинскую, которая все везет с колес. Везет, кстати, Россия зерновозами для пущей конспирации, но это не важно. Так вот, тот склад в Майском, это действительно склад, который, вот старый добрый склад, который создавался 8 лет, то есть вот там реально сгорело наступление под Херсоном, хотя оно, откровенно говоря, и так бы не состоялось. Но после этого понятно, что почему российские командные пункты, насколько я понимаю, и, насколько мне говорят, стали выводиться на другой берег Днепра, что, опять же, не способствует наступлению. То есть, еще раз повторяю, да, вот когда я говорю о том, что тактическая, стратегическая инициатива не столько перешла, сколько переходит к украинской армии, это, конечно, очень ограничено, потому что, как я уже сказала, украинская армия, ну, есть вещи, где она может делать какие-то вещи, ну, например, выносить те же склады, что очень плохо для российской практики наступления с помощью огневого вала. Уничтожать те же самые аэродромы и склады в Крыму или выносить ПВО. А есть вещи, которые украинская армия, мы видим, физически не может делать. В частности, наступать при поддержке бронетехники. Потому что вот если бы была у украинской армии бронетехника, я думаю, что она сейчас пошла бы на Мелитополь и разрезала в этом месте российскую армию. И мало бы не показалось. Но вряд ли украинцы просто физически это могут себе позволить, хотя кто его знает.
Есть еще вопрос, вот уже не про войну, а про политические инициативы на фоне войны. Вы, опять же, много внимания за последнее время уделили деятельности Таипа Эрдогана, и, конечно, нельзя на это не обратить внимания. Все-таки встреча была с Путиным в Сочи, встреча с Зеленским во Львове. И такое впечатление, что он вез туда какую-то идею переговоров, на что Владимир Зеленский достаточно жестко ответил.
Президент Турции Реджеп Эрдоган фактически становится главным переговорщиком в конфликте России и Украины. Достигнутая ранее сделка по зерну стала первым шагом в закреплении этого статуса. Второй шаг был сделан 5 августа. Эрдоган прилетел в Сочи, чтобы лично встретиться с Владимиром Путиным. В совместном заявлении по итогам переговоров не прозвучало ни слова на тему войны в Украине. Главы России и Турции подчеркнули необходимость обеспечить беспрепятственный экспорт российского зерна и полностью выполнить Стамбульские соглашения. Также главы государств отметили важность поддержания политического единства Сирии и Ливии и договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня между двумя странами в Турции. Параллельно с этим в газете Washington Post вышел материал, в котором утверждается, что накануне переговоров российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций, которые страны Запада ввели в ответ на вторжение России в Украину. Эти данные были перехвачены украинской разведкой. Третий шаг был сделан 18 августа. Во Львов прилетел генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Позже к нему присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Последним для участия в переговорах прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Первыми переговоры проведут лидеры Турции и Украины. В рамках обсуждения президента затронут темы турецко-украинских отношений, реализацию стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна и снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, а также возобновление мирных переговоров. Затем планируется трехсторонняя встреча с участием Гутерреша. За несколько часов до визита Эрдогана во Львов телеканал CNN Turk сообщил, что во время переговоров 5 августа Путин намекнул на возможную встречу с президентом Украины. По данным источников издания, Москва смягчила свою позицию по переговорам двух президентов. По результатам встречи Зеленский и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающей участие Турции в послевоенном восстановлении Украины. Кроме того, лидеры затронули вопросы оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении. Зеленский также выразил надежду на участие президента Турции во втором саммите Крымской платформы.
Вы знаете, сегодня пан президент Эрдоган...
Сегодня господин президент Эрдоган сказал, что продовольственная инициатива открывает дипломатическое окно для будущего мирного соглашения между Россией и Украиной. Я высказал президенту Турции свое мнение по этому поводу. Доверия к Российской Федерации нет. Я считаю, что это дипломатическое окно станет оружием в руках России. Поэтому я удивлен, что они готовы к какому-то миру. Люди, которые убивают, насилуют каждый день, стреляют крылатыми ракетами по нашим мирным объектам, не могут хотеть мира. Поэтому, в первую очередь, они должны вывести свои войска с нашей территории.
Юлия, что вы скажете вот об этой игре, которую ведет господин Эрдоган сейчас на фоне всех военных событий, о которых вы рассказали?
Ну, пока он является главным выгодоприобретателем, причем очень серьезным от всей этой истории. То, что он приехал с предложением мира, совершенно не означало, что он этот мир рассчитывал получить. Вообще-то я вам хочу сказать, что Эрдоган не особенно заинтересован в этом мире, потому что как только этот, представим себе, что этот мир или даже перемирие будет подписан, и возможности Эрдогана как посредника, они сразу очень сильно уменьшаются. Эрдоган заинтересован ровно в той ситуации, которая есть сейчас. Он много помогал Украине. Он, в сущности, ну вот знаете, как в XIX веке Европа поддерживала загибающуюся и разлагающуюся Турецкую империю, чтобы не допустить усиления России, так сейчас в значительной степени Эрдоган поддерживает обе стороны, и в частности поддерживает Россию, потому что ему очень важна разлагающаяся Россия, чтобы возвыситься самому. Я хочу обратить ваше внимание, что Эрдоган, во-первых, успешно добывает в Турции, делает в Сирии то, что Путин чрезвычайно неуспешно попытался делать в Украине. То есть, так или иначе, восстанавливает Отаманскую империю. Я хочу обратить ваше внимание, что самое главное, что Путин, он фактически готов стать вассалом Эрдогана. Происходят совершенно невероятные вещи с точки зрения бабок. А мы понимаем, как важны бабки для российского правительства, для тех, кто для кооператива «Озеро». Я напомню, что после того, как Путин с Эрдоганом поговорили еще в Тегеране, это когда Эрдоган заставил его ждать 50 секунд, произошло несколько удивительных вещей, из которых самое интересное было резкое увеличение валютных резервов турецкого ЦБ в связи с деньгами, которые были переведены из России. Там разные были названы суммы, но, насколько я понимаю, там просто речь шла чуть ли не о миллиардах долларов. Формально было сказано, что это деньги, которые переводят Росатом. Там 15 миллиардов долларов он должен перевести за строительство АКУЮ, что тоже очень смешно, потому что как Росатом строит и сам же платит за то, что он строит атомную электростанцию. Очень странная коммерческая сделка. Параллельно Абрамович встречался вместе с рядом крупных бизнесменов с крупнейшими турецкими чиновниками на предмет того, что вот российский бизнес больше нигде не пускают, а давайте мы тут посидим в Турции. Параллельно Washington Post опубликовала, правда, это была утечка от украинской разведки, может быть, это была какая-то информационная диверсия, но вот со ссылкой на украинскую разведку было сказано, что Путин ведет переговоры о том, чтобы купить доли в турецких нефтеналивных терминалах и в турецких нефтеперерабатывающих заводах, что позволит, очевидно, обходить нефтяное эмбарго, которое будет введено с 1 января. Плюс там еще какие-то разные вложения в те же самые какие-то турецкие заводы. То есть вот мы видим, что бабло, которое раньше эта веб-компания хранила в Швейцарии на номерных счетах, оно переезжает к Эрдогану. А мы понимаем, почему это бабло раньше не переезжало к Эрдогану. Потому что Турция – это вам не Швейцария. В Турции это бабло могут отобрать в любой момент, если Эрдоган решит, что это выгодно. Это вот еще старые восточные привычки. Это обязательно… То есть вот, условно говоря, вот как Соловьев сидел на озере Кома в Вильде и ругал загнивающий Запад. Вот понятно, что если вы деньги держите не в… на загнивающем Западе, а на процветающей Турции, то процветающую Турцию вы точно ругать не сможете, вы становитесь ее политическим вассалом. И завершая этот маленький спич, я бы хотела добавить две интересных вещи. Что первое, мы-то все думали, что Путин делает Россию сырьевым придатком Китая. Но Китай не польстился. Китай решил не ввязываться в то сомнительное предприятие, польстился только Эрдогану, у которого гораздо более сложное положение, у него выборы, у него инфляция 70%, у него то, у него все, недовольный гигантский слой турецкого населения. То есть вот он решил сыграть здесь ва-банк. И второе, что Путин совершенно напрасно думал, что в мире, где, как он надеется, будет править сила, будет править именно он, Путин, потому что, конечно, в таком мире главными бенефициарами оказываются не просто страны-хулиганы, не просто, а страны, действительно сильные страны, авторитарные страны. Опять я, кажется, отвалилась.
Нет, все нормально.
Авторитарные страны, но страны с сильной экономикой. То есть Турция и Китай, конечно, главные два выгодоприобретателя того мира, который хочет построить Путин.
Ну вот, поскольку сегодня 19 августа, не могу не спросить, почему все-таки в России за эти годы произошел откат от идеи перестройки такой невероятной силы, что Россия становится мировым изгоем, россияне в глазах остального мира люди второго сорта, но экономика переводится на военные рельсы, и часть народа значительно перейдет в зону нищеты.
Это философский вопрос, который трудно ответить, потому что в истории нет сослагательного наклонения. Я держусь того, что очень многое в истории объясняет тип личности. И я думаю, что если бы президентом России в 2000 году стал Борис Немцов или Виктор Черномырдин, то история России была бы совершенно другой. Хотя я понимаю, что есть две важных предпосылки. Одна из них называется «большое количество нефти и газа». Вот петрократии, феномен петрократии, к сожалению, широко известен. Но весь Ближний Восток, ну не весь Ближний Восток, но видим массу петрократии в Ближнем Востоке, что когда у государства есть большое количество денег, которое оно получает просто сидя на нефти или на газе и продавая ее, то, соответственно, у этого государства, особенно в 21 веке, существует искушение не только построить авторитарный режим, но и уничтожить всю остальную экономику, потому что экономика в нормальном государстве, не в петрократии, она, собственно, является экономической основой существования независимых избирателей, а петрократиям это совершенно не надо. В этом смысле я хотела заметить, что вот очень правильно поступили реформаторы, когда приватизировали российскую нефтянку. Это был шаг в правильном направлении. И я должна с сожалением отметить, что, наверное, одним из самых ошибочных шагов, которых сделали российские реформаторы, и которые, кстати, сделал лично Борис Немцов, он как-то этим даже хвастался мне, когда был жив. Кстати, даже не хвастался, а уже говорил, что я не уверен, что я правильно сделал. Это вот знаменитая история с указом о приватизации «Газпрома», который лежал в сейфе, по-моему, у Черномырдина, и которым 30% «Газпрома» доставалось де-факто Черномырдину и Вяхину, видимо. И вот Немцов сначала с гордостью некоторое время рассказывал, как он обнаружил этот указ, и сказал, ой, батюшки, тут собираются украсть государственное добро, и порвал его. А если бы он его не порвал, то к тому моменту, когда пришел Путин, не только российская нефтянка, но и российский газ находился бы в частных руках, и сделать Путину то, что он сделал, было бы очень сложно. Россия была бы уже раздроблена, так же, как и была раздроблена Украина, на крупные олигархические концерны, которые все находились в сложных связях между собой, которых было бы трудно выстроить и подчинить один за другим. После того, как Путин забрал «Газпром», а он забрал «Газпром» очень быстро, он, собственно, после этого и пожрал все остальное. Я помню, как Немцов в последние годы несколько раз говорил, что вот он совсем не уверен, что он сделал правильно. Это была стратегическая ошибка российских реформаторов. Ну, если их, учитывая дальнейшую карьеру Чубайса, можно назвать вообще реформаторами. Не всех, потому что мы видим, что они испугались, что Вяхерев не является их единомышленником. И думали, что вот лучше давать большие куски собственности только людям, которые теоретически... Вот то Потанин или Ходорковский или Абрамович являются их единомышленниками. Это был колоссальный просчет, потому что в стране должны быть разные политические силы. Вот они хотели сделать как лучше, получилось как всегда.
Ну, еще один вопрос, верну уже в реальность. Я так понимаю, что вы, как и многие, видите в перспективе какую-то победу Украины. А вот какой вы ее видите?
Вопрос на миллиард долларов, потому что, как я уже сказала, я считаю, что победа Украины полностью зависит от западных поставок. А Запад в любой момент может перекрыть кран. И Америка, особенно байденовская Америка, в любой момент может перекрыть кран. И если они примут стратегическое решение, а я не понимаю, приняли они это решение или нет, они явно приняли решение сделать так, чтобы Путину было, чтобы Путина не было возможности причинить никакого вреда главным западным странам. Это абсолютно совершенно точно будет выполнено. Но будет ли это решение принято на уровне, условно говоря, скажем, Украина дойдет до границ 24 февраля, и ей скажут, хватит, а больше мы тебе ничего не дадим? Или будет это решение принято на уровне, ну, Украина, конечно, понятно, не будет спрашиваться. Или будет это решение принято на уровне, Украина там продолжит бомбить Крым и поставит, скажем, своих союзников перед фактом, что войска зашли в Донецк. Кстати, это очень несложно сделать, насколько я, вернее, насколько мне объясняют люди, которые, в отличие от меня, непосредственно воюют и разбираются в военной стратегии, в том числе люди, которые просто вот все это время в Маринке, в Песках, которые хорошо знают Донецк, они говорят, мы вообще не понимаем, почему нам не велят сейчас зайти в Донецк. Это как раз единственный способ сделать нам гораздо проще, потому что вот так вот нас в пригородах выносят, а в Донецке нам путь как раз гораздо свободнее. Так вот, или если украинские силы продолжат, там, скажем, выносить Крым или заходить в Донецк явочным порядком, то тогда, конечно, существует увеличенный риск падения путинского режима, потому что, ну, никто не любит поражения, и вот те настроения, которые сейчас есть в армии, которые гонят на убой, они распространятся также и на ватников, которые разинут ваты свои и скажут, ой, мы не знали, мы верили официальной пропаганде. И, конечно, они не то чтобы там у них широко раскроются глаза, но многие из них будут говорить, ой, оказывается, российскую армию послали на убой, оказывается, она не подготовлена. Или что-нибудь в этом роде. Вполне достаточно, чтобы внутри элиты начался раздрай, и группировки начали пытаться списать вину за военное поражение. Путин на армию, армия на Путина, ФСБ на всех. И началось бы что-нибудь такое, что привело бы к падению режима. Но, еще раз повторяю, все эти сценарии зависят от того, ну, если там Украина получит, ну, для начала вот просто бронетехнику. Не будем там рассказывать о самолетах, которые тоже пожелательны, а просто, знаете, такую простую, удобную в военном хозяйстве в 21 веке вещь, как БТР в достаточном количестве.
Ну, то есть вы считаете, пока помощь Западу недостаточной?
Ну, а что я-то, вот я начала этот эфир с цитаты 20 человек, даже, знаете, они где-то у меня тут есть на компьютере, сейчас я посмотрю. А кто подписал-то это письмо о том, что помощь Западу недостаточна сейчас, если у меня... А, да, вот они тут у меня есть. Секунду. Простите, ради бога, у меня компьютер иногда периодически зависает, у него столько набито в животе, что он не выдерживает одновременно и библистики, и романов. И...
Ну, я верю, что это люди серьезные, которые, так сказать, представляют разные политические силы. Вот они, так сказать, вам дают основу для этих выводов.
Генерал Филипп Бредлов, генерал Уэсли Кларк, посол Пола Добрянский, посол Эрик Эдельман, посол Дэниел Фрид, посол Джон Хербст, лейтенант-генерал Бен Ходжес, бывший командующий американскими войсками в Европе, посол Джон Корнблум, и так далее, как я уже сказала, заключается это вершпо Куртом Волкером и Марией Йованович. Вот все эти люди считают, что Америка совершенно недостаточно поставляет вооружений Украине.
Но есть то еще такая... Европа.
Ну, слушайте, эти люди отвечают за Америку. И мы прекрасно видим, что главные поставки вооружений происходят из США. А что касается Европы, ну, конечно, Украина должна сказать большое спасибо маленькой Литве, которая там собирает на Байрактары и так далее, и так далее. Но мы прекрасно знаем, что, скажем, вот Германия ужом вертится, чтобы не выполнить даже тех обязательств, которые она на себя взяла.
Ну что ж, спасибо Юлии Латыниной, а мы сейчас посмотрим опрос, который был сделан на улицах Москвы, собственно, о том, нужна ли людям информация о происходящем.
Да нет, у меня вопросов нет, я достаточно хорошо знаю события, да? Слежу за ними постоянно.
Я думаю, что официальные источники сообщают, и то, что не сообщают, в принципе, достаточно. Ну, чтобы узнать действительные потери, нужно туда съездить и там посмотреть. Вот. А так написать можно все, что угодно.
Ну, достаточно информации разных, из разных источников. Ну, как оппозиционных, так и украинских, естественно, российских. Угу. В принципе, мне, для меня все понятно.
Ну, официальным СМИ я не верю. Я всю информацию черпаю из интернета.
Прямо исчерпывающая информация по всем каналам. Поэтому информации предостаточно.
В принципе, ничего не надо. Что дают, то славно. Плюс у меня друзья на Украине есть, которые передают информацию тоже.
Никому не верю. Ни там, ни там. Посередине ищу правду и все.
Я стараюсь смотреть, конечно, разные источники, как наши, так и зарубежные, в том числе украинские. Но нет, не думаю, что у меня объективная точка зрения. Я считаю, что понимания у нас крайне-крайне мало.
Я не верю в эти сказки. Я читаю интернет, ему доверяю больше. А то, что по телевизору показывают?
Только правду хочу знать. Это все, что интересует.
Ну, мне хватает. Я начинаю... Я, конечно, много источников читаю, но я делаю выводы сам.
Да нет, все, в принципе, информативно доводится информация. Не могу сказать, что я недостатка испытывал.
Наши граждане получают объективную информацию. Постоянно представитель вооруженных сил выступает, он все рассказывает. Потом с поля боя информацию показывают по телевизору, да? То есть информации, мне кажется, достаточно.
Я бы хотел узнать о потерях, например, со стороны российских войск. Настоящие цифры, которые, мне кажется, скрываются нашими властями.
Значительной части населения все-таки независимая информация нужна. В эфире была программа «Лицом к событию».